Клещи, комары, вши и блохи. На суше долгое время нам было хорошо. Кистеперые рыбы, стегоцефалы и зверообразные рептилии были хищниками и миллионы лет ели рыбу, насекомых, многоножек и друг друга. Так идиллически минули полторы сотни миллионов лет. Так мы докатились до состояния первых млекопитающих. Великими предками позднего Триаса 227-230 миллионов лет назад были Гондванадон Топани и чуть менее древний Аделобазилеус Кромптони. Первый известен по зубу, второй по задней части черепа, так что сравнить их невозможно, а внешний их вид нам точно неведом. Однако они, видимо, родственны более позднему Марганукодон Ватсони, а он-то изучен по множеству костей. Большинство мезозойских млекопитающих были землеройкоподобными. Это были пушистые тварюшки с коротенькими пятипалыми лапками и острыми мордочками с острыми зубками. Они обычно ловили насекомых в лесной подстилке, а иногда, вероятно, могли залезать и на ветви. И вот мы опять стали жертвами, причем не самой ожидаемой и даже парадоксальной стороны. Насекомоядных заели насекомые. Как известно, рыбы покрыты чешуей. А вот если бы у рыб была шерсть, то у них были бы блохи. И вот потомки рыб, зверообразные рептилии, обрели вибриссы и шерсть, а млекопитающие развили их в полной мере. Тут-то у них и вправду завелись блохи. Особенно богато представлены кровососы и прочие паразиты мелового периода. Правда, самые древние блохи, Tarvinia australis и Tyrannopsila bepianensis, скорее всего, кусали не нас, а динозавров. Те тоже были иногда пушистые, более-менее теплые и уж точно вкусные. По крайней мере, гигантская блоха Pseudopulix magnus при длине 22,8 мм, как череп млекопитающего Yelohodens jenkinsi из той же фауны, имела 5-миллиметровый ротовой стилет, которым могла бы проткнуть джелоходенца насквозь. Возможно, птерозавры чесались от длинноногих блох Sauroptyrus longipes и Sauroptyrus equisitus. Пухоед Saurodectes vranski, ближайший родственник вшей, тоже мог питаться пухом какой-то птицеподобной рептилии. Тогда же появились кровососущие клопы. Флексикорпус акутиростратус и ториростратус пилосус, в отпечатках коих до сих пор сохранился огромный процент железа из крови какого-то укушенного бедолаги. Чем занимался клещ Дейнокротон дракули, совершенно понятно из его видового названия, а иксодовый клещ Корнупальпатум бурманикум найден в янтаре наперед динозавра, чтобы уж совсем никто не сомневался в его образе жизни. Думается, мы лучше знаем самых крупных кровососов только потому, что они лучше сохраняются, а мизерные паразиты из шубок наших предков имели слишком малый шанс прописаться в палеонтологической летописи. В том же, что их тоже хватало, сомневаться не приходится. Воздух мелового периода уже звенел от двукрылых, вполне узнаваемых комаров, например, Бурмопсилоцефала эвокоа. Правда, большинство из них были мирными ценителями нектара, но, по крайней мере, в Сибири уже жили кровососущие мокрецы куликоидес. Сибирь даже в мезозое славилась гнусом. Вопреки стереотипу, почерпнутому из мультиков о лягушках и птичках, питающихся комариками, скорее комарики питаются лягушками, птичками и мышками. Проблема в том, что питательная ценность комара заметно меньше затрат на его ловлю, выбрасывание языка, клевание и глотание. Местами, правда, двукрылых может быть столь много, что их поедание становится уже рентабельным. Например, на озере Танганьика местные жители ловят тучи мошек тонкими сетками или просто кастрюлями, а потом лепят из них лепешки кунгу — отличная белково-жировая добавка к однообразной пище земледельца. Но в мезозое наши предки от комаров только страдали. Вся эта вампирская кодла мощнейшим образом повлияла на нашу эволюцию. Достаточно недолго понаблюдать за любой птичкой или зверушкой, чтобы убедиться. Большую часть времени они тратят на чистку перьев и шерстки. Тысячи волосков посылают бездну сигналов в мозг. Надо уметь распознать, что из этого — просто дуновение воздуха, что прикосновение травинки, а что шевеление ножек мерзопакостной кровососки или гадской вошки. Для этого уже необходим мощнейший вычислитель — мозг. Затем надо извернуться, выискать вражину на себе, поймать ее и изничтожить, что само по себе бывает крайне непросто. А это усиленное осязание и суставно-мускульное чувство проприоцепция, а также хитроумная координация движений. Ведь надо зубками и лапками выловить подвижное микроскопическое членистоногое, дотягиваясь до всех своих частей тела и постаравшись не выдрать себе по пути всю шерсть. Задачи архисложные. Неспроста у млекопитающих появилась новая кора конечного мозга. Кроме прочего, клещи и комары переносят огромное количество всяческих болезней. В борьбе с ними, вероятно, были заложены основы нашего иммунитета. Между прочим, малярия и сейчас убивает миллионы людей. Так что малярийные плазмодии плазмодиум с разносящими их малярийными комарами анофелес несравнимо смертоноснее, чем все львы, леопарды, волки, медведи и акулы вместе взятые. Плазмодии разрушают красные кровяные клетки эритроциты, переносящие кислород, так что человек умирает, фактически задыхаясь. Малярия столь ужасна, что избавлением от нее служит другая болезнь — серповидно-клеточная анемия. Это генетическое отклонение приводит к формированию S-гемоглобина, невкусного для плазмодиев. Только вот эритроциты с S-гемоглобином имеют серповидную форму и плохо переносят кислород. Наследуется этот признак вполне по-менделевски. В итоге в популяциях с этой мутацией половина детей, как правило, умирает. Четверть, имеющая только обычные круглые эритроциты, от малярии, а четверть с серповидными эритроцитами от анемии. И лишь везунчики, у которых половина клеток нормальная, а половина кривая, страдают как от малярии, так и от анемии, но чудесным образом выживают, так как во время приступа малярии тянут на серповидных клетках, а между приступами — на немногочисленных круглых. Выносливость и работоспособность у них, конечно, понижена. Получается, эволюция поддерживает откровенно вредный признак, так как без него — было бы еще хуже. Ядро ареала малярии и серповидно-клеточной анемии совпадают почти идеально, что свидетельствует о жестком отборе. Самое же печальное, что уже появились варианты плазмодиев, способные есть эритроциты с S-гемоглобином. А зараженные плазмодиями комары обнаружены уже даже в Москве. Глобализация имеет и такие мрачные стороны. Бывает и хуже. Жгутиконосцы Трипаносома бруции, разносимые мухами ЦЦ глоссина, вызывают сонную болезнь. Многие африканские животные устойчивы к ней. Мы, казалось бы, тоже урожденные черного континента, а нет, болеем и умираем. Ареал плазмодиев и трипаносом захватывает влажные низменности Западной и Центральной Африки. А мы — зверушки восточноафриканских сухих саван, поднятых на 1000 метров над уровнем моря. Малярия и сонная болезнь указывают, что мы не так уж давно вышли из своей колыбели и совсем не приспособлены даже к соседним регионам, что уж говорить об отдаленных концах планеты. В утешение иногда и от паразитов бывает польза. Сравнение генетики вшей позволило прикинуть время появления одежды. Среди прочих сволочей людей кусают влысиная вошь, педикулюс гуманус гуманус, и плотяная, педикулюс гуманус капитис. Они очень похожи, но первая живет на волосах, а вторая только на одежде. Молекулярные часы показывают время расхождения этих гадов около 72 тысяч лет назад. Значит, тогда люди были одеты уже достаточно долго и плотно. А в это время одежда нужна была только неандертальцам, так как сапиенсы сидели в теплой Африке. Одежду им заменяли бусы. С другой стороны, это говорит о том, что сапиенсы, выйдя из Африки, очень плотно взаимодействовали с неандертальцами и заимствовали у них одежду. Только вот с бесплатным приложением в виде вшей. Спасибо неандертальцам большое. Археология дополняет картину. В испанском Кастель-де-Гидо костяное лощило для обработки шкур использовалось предками неандертальцев примерно 400 тысяч лет назад. В марокканской Темаре предками сапиенсов 90-120 тысяч лет назад, а у неандертальцев подобные изделия известны во французских Пешдель-Азе-1 51,4 тысячи лет назад и Абри-Пейрони 41,13-47,71 тысячи лет назад.